Похоронные работы, как назвал это химик, закончились только после полудня. Работали полуодетые, чтобы, вынося страшный груз, не перепачкать комбинезоны. Расчлененные останки закопали в 200 шагах от ракеты на вершине холма, несмотря на призывы координатора экономить воду, истратили на мытье 5 ведер. Кровь огромного существа, пока она не свернулась, очень напоминала человеческую, но быстро становилась оранжевой и, высыхая, превращалась в желтоватую рассыпающуюся пыль. Измученный экипаж расположился под ракетой. Никто даже думать не мог о еде, все только жадно пили кофе и воду. Один за другим люди задремали, хотя должны были обсудить первый этап ремонтных работ. Потом пришлось идти на склад за продуктами, открывать банки консервов, разогревать их. В полночь неожиданно решили не ложиться, все выспались, а приступить к подготовительным работам. Прежде всего нужно было освободить аварийный генератор от заваливших его пластиковых и металлических обломков. Работали ручными домкратами, лебедками, часами раскапывали стальной хлам в поисках каждой запасной части, каждой мелочи, уровня или ключа. Наконец, генератор был целиком осмотрен, разбитый подшипник заменен новым, а лопасти самого маленького компрессора приведены в рабочее состояние. Инженер добился этого довольно примитивным способом. Поскольку запасных лопастей было слишком мало, он попросту снял каждую вторую лопасть. Производительность крыльчатки, естественно, уменьшилась, но, во всяком случае, компрессор мог работать. В 5 утра координатор объявил об окончании работ. Он сказал, что так или иначе придется предпринять еще одну экспедицию, хотя бы для пополнения запасов воды, а, впрочем, и по другим причинам, и нечего менять привычный ритм сна и отдыха. Остаток ночи прошел спокойно. Утром никто не изъявлял желания выйти на поверхность, все были готовы работать дальше и немедленно. Инженер уже собрал что-то вроде комплекта инструментов первой необходимости, и больше не приходилось за каждым пустяком бегать по всем каютам. Распределительный щит, усеянный оспинами коротких замыканий, пришлось монтировать почти заново, заменяя явно изуродованные элементы деталями, безжалостно снятыми с других неработающих агрегатов. Теперь оставалось запустить генератор. Разработанный инженером план был достаточно рискованным. Он предложил подать на крыльчатку компрессора сжатый кислород и, превратив таким образом компрессор в турбину, вращать его с помощью ротор-генератора. В нормальных условиях аварийная система запускалась водяным паром высокого давления из реактора. Реактор, сердце корабля, считается самым прочным из всех механизмов. Но теперь, ввиду полного разрушения электросети, об этом нечего было и думать. Приходилось расходовать неприкосновенный запас кислорода, но они рассчитывали снова наполнить опустошенные баллоны атмосферным кислородом, когда машинное отделение начнет работать. Другого пути не было. Мечтать о запуске атомного реактора без электричества мог только сумасшедший. Правда, инженер втайне от всех готовился и к такому сумасшедшему шагу, если бы кислородный проект подвел. Ведь никто не знал, удастся ли запустить реактор, прежде чем будет израсходован весь кислород. Доктор стоял в узеньком колодце под полом верхнего яруса машинного отделения и возбужденным голосом считывал с кислородных манометров величину падающего давления. Остальная пятерка работала наверху. Физик возился у временного распределительного щита реактора, смонтированного так, что при виде его у любого земного инженера волосы встали бы дыбом. Перепачканный смазкой, черный как негр, инженер, вися вниз головой под генератором, крепил щетки. Координатор застыл рядом с кибернетиком. Оба они смотрели на мертвую пока шкалу счетчика нейтронов, а химик бегал от одного к другому, как мальчик для подноски инструментов. Кислород шипел, компрессор в роли газовой турбины сердито урчал, слегка позвякивая и вздрагивая. Крыльчатка, с которой инженер обошелся по-варварски, не была как следует сбалансирована. Обороты генератора росли, его вой становился все выше, лампы, свисающие с кое-как натянутых под потолком кабелей, уже давали яркий белый свет. 218, 202, 195, слышен был монотонный, искаженный металлическим эхом голос невидимого доктора. Инженер вылез из-под генератора, вытирая смазку и пот с давно небритого лица. «Можно», — выдохнул он. От огромного напряжения у него тряслись руки. Он даже не испытал волнения, когда физик сказал: «Включаю первую». 170. 163. 160, — мерно сообщал доктор, перекрывая вой генератора, который уже начал давать пусковой ток на реактор и с каждой минутой требовал все больше кислорода для поддержания оборотов. «Полная нагрузка!» — простонал инженер, наблюдающий за электроприборами. «Включаю все!» — отчаянным ломающимся голосом выкрикнул физик и, инстинктивно сжавшись, словно в ожидании удара, обеими руками вдавил черные ручки. Кибернетик открыл рот. Координатор, сам того не замечая, все сильнее стискивал его плечо. Они смотрели на прямоугольные шкалы приборов с выбитыми стеклами, с наспех выпрямленными стрелками, счетчики плотности потока быстрых нейтронов, контроля циркуляции электромагнитных насосов, индикатора радиоактивных загрязнений и комплексных внутренних термопар реактора. Генератор стонал, выл, с плохо контактирующих колец сыпались искры. Внутри реактора за толстым блестящим панцирем царило мертвое спокойствие. Стрелки даже не шевельнулись. Вдруг физику показалось, что они помутнели, размазались. Он зажмурился, а когда открыл слезящиеся глаза, увидел стрелки в рабочем положении. «Прошел критический!» — заорал физик и заплакал, не выпуская ручек. Он чувствовал, как обмякают мышцы. Он все время ожидал взрыва. «Наверное, стрелки заело», — спокойно сказал координатор, как будто не видел, что делается с физиком. Ему трудно было говорить, так сильно он сжимал перед этим зубы. 90, 81, 72, равномерно выкрикивал доктор. «Пора!» — крикнул инженер, и рукой в большой красной перчатке перекинул главный переключатель. Генератор взвыл и начал терять обороты. Инженер бросился к компрессору и перекрыл оба входных вентиля. 46, 46, 46, — мерно бубнил доктор. Турбина перестала забирать кислород из баллонов. Лампы быстро бледнели, становилось все темнее. 46, 46, — выкрикивал из колодца доктор. Внезапно лампы вспыхнули. Генератор вращался еле-еле, но ток был. Все включенные приборы показывали растущее напряжение. Физик уселся на пол и закрыл лицо руками. Было почти тихо. Ротор генератора басовито шумел, он вращался все медленнее, потом несколько раз качнулся, вздрогнул и остановился. 46, 46, продолжал доктор. «Какая утечка?» — спросил координатор. «В норме», — ответил кибернетик. «Видимо, пробило на максимуме торможение, но автомат успел зацементировать, прежде чем замкнуло». Кибернетик больше ничего не сказал, но каждый понял, как он гордится этим автоматом. Одной рукой он украдкой придержал другую. У него дрожали пальцы. 46, — причитал доктор. «Да хватит тебе!» — заорал вдруг в глубину колодца химик. «Уже не нужно! Реактор дает ток!» Все молчали. Реактор работал, как всегда, бесшумно. В стальной горловине показалось бледное, окаймленное темной бородой лицо доктора. «Правда?» — сказал он. Никто ему не ответил. Все смотрели на приборы, словно не могли насытиться видом стрелок, неподвижно стоящих в рабочих положениях. «Правда?» — повторил доктор и начал беззвучно смеяться. «Ты что?» — сердито сказал кибернетик. «Перестань!» Доктор выбрался наверх, уселся рядом с физиком и тоже стал, не отрываясь, смотреть на приборы. Никто не знал, как долго это длилось. «Знаете, ребята», — молодым свежим голосом сказал доктор. Все посмотрели на него, словно проснувшись. «Я еще никогда не был таким счастливым», — прошептал он и отвернулся.